Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, вспоминавал Рождество, крещение, и всегда очень небольшой промежуток времени между крещением, святками, крещением и Великим постом. И вот сегодня мы уже стоим перед словами евангелиста Луки, который нам рассказывает о мытаре Закхее. И это уже приготовительная неделя к Великому посту. И как нам важно не просто увидеть себя мытарями, именно презренными мытарями. Потому что мытари в Израиле именно презирались. Дело в том, что они не просто собирали подати, они собирали подати не для своего народа, а собирали подати для римского императора. И как любой из римских чиновников, они просто именно были царские чиновники не своей страны. Но так как они были чиновники римские, то, соответственно, получали зарплату от Рима, но и обязаны были, как любой римский чиновник, один раз в месяц принести жертву языческим римским богам. Именно поэтому-то они были презираемы. Сегодняшнее Евангелие говорит о том, что нужно было как раз Иисусу Христу проходить дорогой, где непосредственно своей профессиональной деятельностью занимался вот этот сборщик подати Закхей. И он даже не просто был сборщик подати, а был начальником мытарей и был весьма богат. Но рост был мал. И для того, чтобы увидеть Иисуса Христа, он залез на смоковницу, которая была прямо при дороге, росла при дороге. И вот начальник мытарям, это значит человек уже весьма среднего возраста, достигший определенной меры в обществе и выросший вот в какой-то чин. И вот когда на дерево забирается там, скажем, ребенок или подросток, это смотрится нормально. А вот когда забирается на дерево, чтобы посмотреть на кого-то, солидный человек уже в летах и в чинах, это, конечно, смотрится неизбежно смешным. Но самое главное, что даже не то, как смотрят другие, а что думает в это время человек-то. Как раз мы же очень зависим от чужого мнения. И тем не менее, он залез на дерево, как мальчишка, совершенно не думая о том, во всяком случае, евангелист ничего об этом не говорит, о всяких там каких-то психологических борениях внутри себя. И к своему удивлению слышит слова Господни о том, что самому Иисусу Христу надлежит сегодня быть у него в доме и разделить с ним трапезу. И вот когда действительно это исполняется, то люди, которые были вокруг, они стали говорить так, буквально осуждая, что вот этот, казалось бы, праведник, учитель, он пришел разделить трапезу с грешником, как раз с презираемым лицом, с тем лицом, который казалось самый малый. Малый рост, это все-таки тут тоже очень такой образ, прямо как приточный. Действительно, некий самый маленький человек, может, пусть он там и начальник, и много богатства имеет, но тем не менее в очах как раз своих собратьев, иудеев, это был ничтожный человек, именно ничтожный, который предал не просто свое отечество, а он предал самую главную веру, А в том-то и дело, что израильский народ изначально формировался не по крови, а именно по вере. И вот самое главное, как раз он и предал. И вдруг вот к этому предателю вошел тот, кто говорит, что он имеет глагол вечной жизни, который пытается открыть им глаза на Отца Небесного. А Христос в это время сидит, трапезничает в доме Закхея, и вот Закхей от избытка сердца встает и говорит: вот полимение моего, то есть половина всего богатства, я раздам нищим. А вот все остальное, фактически имение, я раздам тоже неимущим. Просто вообще, то есть половина имения, да, раздам тем, кому я должен, кого была там лихва, с кого я взял больше. И другими словами, он, в общем-то, распорядился всем своим имением, отдав его. И Господь говорит, что ныне пришло спасение дому сему, ибо и это, говоря о Закхее, сын Авраам есть, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего, погибшее. То есть пришел взыскать и спасти грешника, о которых как раз возмущением говорил народ, которым вот всегда с кем сообщался Иисус Христос. Эта притча, она и обличает любого из чтущего Слово Божие и дает нам великую надежду. Дело в том, что кроме вот этой измены, кроме предательства Бога, собственно, даже не кроме, а в результате того, что человек разменял Божье на человеческое, на мирскую суету, в результате вся жизнь была подчинена одному – взять от других. И все мне должны. Помните, вот в Евангелии, когда Иоанн Предтеча крестит народ, он говорит как раз, вот, и солдатам, там, нотариам, там, тем же, о том, чтобы не брали лишнего. В том-то и дело, что сборщики податей, это как раз были те люди, которые не только брали налоги, но и как вообще и сегодняшний день, и вчерашний, и позавчерашний, 2000 лет назад, всегда можно было кого-то пропустить, взяв за это какую-то мзду. Что-то, что вот по артикулу не положено, например, да? И всегда можно из этого выгодить какую-то выгоду для себя. То есть здесь даже важно не то, кто чем занимался, какого рода деятельность и какие она давала такие вот беззаконные дивиденды. А самое главное вот во всей этой деятельности было ублажить собственную персону. Я свою персону полагаю во главу угла, и все для меня в этом мире, и работа, и люди, все, труд, он именно ради себя. И вот здесь вдруг он говорит вещи, ну, с точностью наоборот. Вот я полимение дам всем-то, а вот еще я раздам неимущим вообще все остальное фактически имение. И получается так, что он остается ни с чем. И в то же время он говорит это радостно, как будто он получил такое богатство, которое вот здесь уже стало совершенно ненужным. И когда говорит Господь о том, что дни спасения дома сему быть, он как раз свидетельствует, что этот муж уже отнюдь не грешен. спасение дома его именно потому, что Дух Христов внутри него. Именно поэтому, ведь, понимаете, мы знаем только вот непосредственно 12 учеников, которые все время шли за ним. Но у него было еще 70 учеников, которые не всегда шли за ним, а которые исполнили вот свою функцию. Да? Потом они жили уже у себя по домам, но тем не менее они оставались учениками Христовы. И вообще учеников ведь у Христа было очень много. Вот всех, кого он исцелил, кто просил именно помощи, да, и кто благодарен был ему, все остались его учениками. И тот же Закхей тоже. Как раз это именно исцеленная душа. То есть, другими словами, понимаете, вот в чем как раз отрада? Да, безусловно, человек жил с обезбоженной душой. Он вынес Бога с отцов своих и праотцев, он вынес за пределы своей жизни. Но, тем не менее, совершенно очевидно, уж раз он просто услышал вот о человеке, который живет прямо противоположным образом. Для него это было так удивительно, что когда ли он услышал, или вообще все-таки душа была удовлетворена вот такой жизнью. Во всяком случае, как только он услышал, вот мне бы хоть глазком за него взглянуть бы. Что это, что же за человек, что же за феномен такой, который совершенно даром всем добро дает и при этом ничего взамен не требует. Вот ведь две возможности, всегда есть некий выбор. Но это явно какой-то лицемер, это явно какая-то сказка, явно просто выдумка, просто я в себе никакое соответствие не нахожу. А здесь именно вдруг человек исполнился надежды, а вдруг правда. И это настолько его захватило, что даже совершенно, ведь человек, который живет именно стяжанием для себя, ну, как наше, в общем-то, это естественное состояние падшей человеческой души. Мы, собственно, и крестимся именно потому, что она у нас именно такая, никакая другая. Всегда человек внутренний, эгоист, эгоцентрист, очень зависит от того, как на него посмотрят окружающие. Именно поэтому, если мы там, скажем, позволяем себе еще распускать себя достаточно основательно внутри дома, где нас прекрасно знают, но, скажем, на глазах чужих людей, там, на работе, там, где-то на улице, мы все-таки все время пытаемся так показаться, чтобы нас видели там и порядочными, и добрыми, справедливыми, и, там, рассудительными, спокойными там, и так далее, и тому подобное. Все-таки нам очень важно, как мы выглядим в глазах других людей, мы в эти глаза смотрим часто как в зеркало. И именно поэтому, когда нас кто-то обвиняет, неважно, справедливо, несправедливо, кто ни осуждал, ни обвинял, сразу первое желание, которое возникает у любого человека, это оправдаться. Вот перед глазами именно вот этого человека, который обвиняет. Нам очень важно, чтобы, ну как же ты меня видишь плохим, когда я такой совсем другой. Здесь как раз это вообще отставляется, это не тема в данном случае, об этом даже ничего евангелист не говорит. Он не боится выглядеть смешным. Для него главное хотя бы поглядеть глазком, увидеть. А вдруг действительно правда. И вот это слышание, оказывается, ведь ясно, что нам вообще-то церковь всегда говорит, уже 2000 лет, что вера – это не некое индивидуальное порождение человеческое. А вера в Иисуса Христа как Сына Божия – это всегда некий ответный шаг на призыв Господень. И оказывается, вот этот призыв, который никогда не скончает, может увидеть любая самая закрытая и запертая душа. Когда Господь сказал как раз о том, что Он Сын Авраам есть, ибо он сын Авраам есть, говорит он. А кто такой Авраам? Апостол Павел очень четко сказал о нем. Вот почему Почему он нам, это лицо в церкви так важно? В то время, когда еще не было никакой веры, а ведь все-таки вот древний Израиль очень трудно назвать это верой в Бога. Это исполнение закона. Это не доверие Бога, а именно правильное делание того, что тех заповедей, которые дал Господь. Вот если я это буду делать правильно, да, то, соответственно, я буду с Богом. Буду делать неправильно, я буду без Него, Он будет от меня отчужден. Именно моей неправотой, моими грехами. И в конце концов смерть просто как результат моих грехов, она совершенно меня разъединит с моим Богом. Именно правильное делание, исполнение закона, оно приближает к Богу. А здесь впервые, как раз когда еще Христос должен был родиться только примерно через где-то почти 1500 лет до Рождества Христова жил Авраам. И вот в это время появляется такой человек, который впоследствии уже апостол Павел назовет отец верующих. Он именно доверился Богу. И это ему вменилось в праведность. Взаимоотношения, которые он выстроил с Богом, другими словами. Закона еще не было. Закон еще не был дан. А вот Авраам жил уже именно Духом Божиим. Он пытался ходить в этом духе. Ходить перед лицом Господним. И вот это как раз и случилось с мытарем Закхеем. Он получил Дух Господень как дар, потому что он жаждал его, алкал его. Он надеялся, что эта правда все-таки вот в этом мире существует. И вдруг он явился. Явился вот этот носитель этого Духа, который подарил совершенно иную жизнь, и она оказалась правдой. Отсюда и вдохновение, ведь эти слова, которые сказал Закхей, он сказал так же, как и апостол Петр в свое время, исповедуя Иисуса Христа Сыном Божьим и тем, кто имеет глагол вечной жизни, куда же нам от себя идти? И Господь говорит, не плоть и кровь сказала тебе это, а Дух Святый глагол твоими устами. И Закхей тоже. Глагол устами Закхея тоже глагол именно Дух Святый. Отсюда как раз он говорит спасение дому всему быть. То есть спасение всему дому Закхея, это значит не вот каменным стенам, да, а всему семейству, всему роду. Этот Дух на нем почиет отныне. И вот знаете, после этого как раз Господь рассказывает притчу о тех, кому царь, уйдя из своей земли, ну, куда-то, он оставляет там определенную сумму, чтобы дали в рост. Вот один там закапывает талант в землю последний, да, а вот другие, они дают в рост и получают в развитии как раз то, что им дал. И мы, конечно, всегда смотрим и на мины эти, на таланты, там разные вот эти денежные исчисления, как именно на некие дары, которые дал Господь нам при рождении, каждому. И вот развитие этих талантов, это всегда то, что должно соединить, прежде всего, с дародателем. Тогда это обязательно соединит с любым ближним, с любым человеком. И именно потому, что когда душа открыта Богу для входа Господня, как в Иерусалим, сердце человеческое, как средоточие чувств, только тогда таланты все и дарования, они раскрываются в полной силе. И вот это как раз и случилось именно с Закхеем. А вот сегодня мы празднуем как раз, вспоминаем вериги Петра, до сих пор приезжают паломники со всего света, чтобы хотя бы прикоснуться к ним. Откуда такое почитание? Это все очень просто. Человек как раз становился носителем, вот такой человек, как Закхей, становился носителем Духа Святаго Божия, благодати Божией, и все, с чем он соприкасался, все переходило как раз в ту самую сакральную сферу Духа Святаго Божия и спасшего мира. Отсюда как раз и почитание святыни. Либо это там маленькая частичка плоти святого, либо его одежда там, либо вот эти вериги, да? Потому что благодать уже от того, к чему прикасался святой, это благодать не от него, не от того, к кому и чему прикасался, уже не от него. И единственное, если только к кому прикасался, если только сам человек откажется. А вот вещи отказаться от этого света, который им передан, не могут. Именно поэтому они и становятся святынями. Святыня – это то, что излучает свет Христов. Поэтому буквально и названа святыня. И этим светом, по вере же, мы можем как раз и осветиться. И дай нам Бог, чтобы и у нас, как у Закхея мытаря, мы, дай Бог нам увидеть себя именно такими, эгоистичными, эгоцентричными, которые хотят не отдавать, а именно брать. Но чтобы именно это-то и стало вот той отправной точкой, тем узлом, который бы нас заставил искать иной, другой жизни, благодатной жизни. И дай Бог, чтобы у нас был такой же слух такой же, как у Закхея, такое же слышание, и такое же алкание и жажда Духа Божия, чтобы Он исполнил наши сердца, нашу жизнь. Аминь.